Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Моими собеседницами сегодня станут заведующая галереей сибирского искусства Анна Сергеевна Потапова и куратор выставочных проектов галереи Александра Спешилова Марина Валерьевна Василенко. Добрый день, Анна Сергеевна.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Добрый день, Марина Валерьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Я пригласила вас в студию городского радиоканала, чтобы поговорить о новой выставке, которая совсем недавно открылась в галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея. Начнем с вас, Анна Сергеевна. Итак, что это за выставка?
В галерее сибирского искусства Иркутского областного художественного музея открылась новая выставка. 8 апреля была открыта выставка «Светлое Христово воскресенье», посвященная главному православному празднику Пасхе. И эта выставка состоялась благодаря нашему сотрудничеству с галереей Александра Михайловича Спешилова.
А, Марина Валерьевна, следующий вопрос к вам. Вот вы куратор выставочных проектов галереи Александра Спешилова. Ну, расскажите, пожалуйста, о самой галерее. Какие коллекции она сегодня представляет?
Наша галерея была открыта к юбилею Иркутской области в 2017 году. Изначально мы позиционировали себя как музей самоваров, но впоследствии оказалось, что в коллекциях Александра Михайловича аккумулировались не только самовары, огромное количество других антикварных, очень интересных, исторически важных предметов. И с огромным удивлением мы обнаружили, что в Иркутске такое количество безумно интересных коллекционеров с такими роскошными собраниями, что мы сейчас решили открывать периодически несколько раз в год выставки, на которых мы показываем коллекции с частных собраний самого Александра Михайловича, потому что за 3,5 года мы еще не все показали. И привлекаем вот к нашей такой выставочной работе других коллекционеров, частных коллекционеров города Иркутска. Поэтому у нас всегда что-то интересненькое есть. Мы показываем только антиквариаты, только частные коллекции. Ну а в коллекции Александра Михайловича Спешилова, помимо нашей такой вот основной экспозиции с самоварами, которые у нас живут постоянно, что-то добавляется, что-то убавляется. К сожалению, мы не все можем показать в наших выставочных залах, потому что коллекция сейчас насчитывает более 350 экземпляров, только самоварная коллекция. А если считать все мелочи, чайные принадлежности для сервировки стола, это уже более 1500 экземпляров. Плюс коллекция ароматов винтажных, советский парфюм. Причем некоторые экземпляры можно даже послушать запах. Мы эту коллекцию называем «Аромат воспоминаний». Все это, конечно, стоит за стеклом, в витринках, все это красиво по-научному, по-музейному. Если приходят посетители, когда приходят посетители наши, если что-то узнают, какой-то флакончик, мы открываем витринку, открываем флакончик, и мы слушаем вот этот запах винтажный, старый. Конечно, тонких нот мы сейчас уже не уловим, потому что духи разрушаются со временем при доступе воздуха. Но база, она узнаваема. Абсолютно четко узнаваемо. И вот запахи – это самое сильное воздействие на мозг человека оказывает. Казалось бы, мы все уже забыли на свете, только запах почуяли. И у нас начались воспоминания. И когда мы первый раз эту выставку показывали, эту коллекцию, мы наслушались столько рассказов. Таких историй жизни мы выслушали. Это можно писать книги, романы, любовные, криминальные. Действительно, вот это оно есть.
Знаете, у меня даже вот мысль возникла, когда эта коллекция начала формироваться. Помните, когда мы с вами работали в Музее истории города Иркутска? Вот тогда как раз мы и начали формировать коллекцию ароматов. Так что я подозреваю, что, скорее всего, именно вы являетесь автором вот этой идеи, которая сегодня продолжается в городе Иркутске. И вы знаете, вот, кстати, идеи по ароматам. Анна Сергеевна, это тоже к вам. Дело в том, что когда я была в Москве в Музее современного искусства, я увидела очень интересные вещи. Там музей очень хорошо работает с категорией людей с ограниченными возможностями по здоровью. И там представлены, знаете, такие вот стаканчики на пюпитре. Его берешь и вдыхаешь аромат, вот, допустим, леса или аромат моря, то есть человек, который подойдет вот какой-то картине, он не может ее увидеть, но он может почувствовать ароматы, представить себе вот это произведение. Так что вот это вот, слушайте, ароматы, конечно, в музее, это интересно. Но все-таки давайте мы с вами вернемся к следующему вопросу. Я знаю, что мы можем с вами говорить
бесконечно
очень много
говорить
о вашей прекрасной коллекции, и все-таки эта коллекция... Коллекция, правда, пока не ароматов, а коллекция пасхальных яиц, о которой мы сегодня будем с вами как раз и говорить более подробно, она сегодня находится в галерее сибирского искусства на улице Карла Маркса, 23-25. И, Анна Сергеевна, вопрос к вам. Когда вообще родилась идея проекта «Иркутские коллекционеры музею»?
Надо сказать, что Иркутский художественный музей практически с дней своего основания сотрудничает с коллекционерами, коллекционерами столичными, коллекционерами города Иркутска. Что касается последних крупных выставок, они тоже проходили при поддержке иркутских коллекционеров. Я могу назвать несколько таких крупных выставочных проектов. Это выставка произведений Дашина Мдакова «Иркутск. Традиции мецената Дашина Мдаков», проходившая в нашей галерее. Это крупная выставка «Город во времени», которая прошла в галерее в прошлом году, в конце прошлого года. Там тоже были представлены произведения из коллекций иркутских собирателей. И периодически в музее бывают выставки из коллекций иркутских коллекционеров, иркутских собирателей. Но необходимо отметить, что вот с галереей Спешилова мы сотрудничаем впервые. И это для нас очень интересно, это знаково, и это, я надеюсь, начало большой дружбы.
Да, ведь эту выставку мы хотели еще год назад открыть. Там, к сожалению, помешали вот эти печальные события, связанные с пандемией коронавируса. Но все наши мечты, они действительно сбылись. И вот сегодня эту коллекцию мы можем видеть у нас в нашем музее. Все-таки пасхальные яйца – это какой-то особый совершенно вот предмет. И тема-то такая, она очень красивая, очень светлая. Весной празднуется на Руси самый большой праздник христианской православной церкви – Пасха. Это праздник победы жизни над смертью. Ведь своим воскресением Христос предвосхитил будущее, всеобщее воскресение и вечную жизнь. И красный пасхальный цвет – это не только символ пролитой крови Христа. Он свидетельствует об освобождении человечества из рабства у сил зла и его примирения с Богом. Свою историю этот праздник ведет из глубокой древности. Пасха существовала уже при апостолах и первоначально была посвящена воспоминанию смерти Иисуса Христа. Слово «пасха» происходит от еврейского «песах», что означает «прохождение», «пощада». Праздник Пасха был установлен в память избавления еврейского народа от египетского рабства. В V веке под именем Пасхи стали праздновать воскресение Христова. Этот праздник получил название «Царя дней», «праздника праздников», и стал праздноваться особенно торжественно. Императоры освобождали узников, богатые одаривали бедных, отпускали своих рабов на свободу. Празднование Пасхи каждый год приходится не на одну и ту же дату. Вопрос о том, с какого времени христиане должны начать празднование Пасхи, возник еще в III веке. Причина появления вопроса заключается в том, что в Евангелии нет точного указания на час воскресения Христова. Поэтому в первые века христианства не во всех церквях одновременно начинали празднование Пасхи. Разногласие по этому вопросу продолжалось до тех пор, пока Никейский собор в 325 году не выдвинул три основополагающих принципа. Пасху Христову надлежит праздновать после иудейского Песах, воскресный день, одновременно во всех церквях. И с тех пор православная церковь празднует Пасху в первое воскресенье после первого весеннего новолуния, наступившего за 21 марта. Обычай красить на Пасху яйца и дарить их друг другу также очень древний. Еще в язычестве был обычай обмениваться яйцами домашних птиц в знак уважения и любви. Предание говорит, что равноапостольная Мария Магдалина, придя в Рим проповедовать Евангелие, подарила императору Тиберию красное яйцо со словами «Христос воскресе». В древних рукописях сохранилось символическое истолкование этого обычая, сделанное свидетелем Иоанном Дамаскиным. Согласно этому толкованию, яйцо – образ вселенной, желток – земля, белок – воздух, пленка вокруг яйца – облака. по правилам пасхальное яйцо должно быть вареным, так как воскресение Христа сгустило, укрепило вселенную, и красным, так как кровью Христа был спасен мир. По евангельскому преданию, крест, на котором был распят Христос, был установлен над могилой первого человека, Адама, и кровь Христа смыла скверну греха с его останков, а также символически со всего его потомства, человечества. Пасхальное яйцо красится не только в красный, но и в иные цвета, а также расписывается. В качестве пасхальных сувениров могут быть использованы и использовались, вот судя по нашей выставке, изделия в виде яйца, изготовленные из различных материалов – камня, фарфора, дерева. Пасхальное яйцо так называемой императорской серии сегодня является главным и самым известным символом бренда Фаберже. А знаете ли вы, уважаемые коллеги, что наша иркутянка Варвара Кель, единственная внучка богатейшего иркутского купца Ивана Базанова, была обладательницей 7 яиц Фаберже. Эти яйца дарил ей на Пасху ее муж Александр Кель, правда, на ее же деньги. И вот ее коллекция считается второй по значимости после коллекции русского императорского дома. Все эти 7 яиц сохранились и находятся сегодня в основном в частных руках, но вот одним из них владеет английская королева Елизавета II. Но вернемся к нашей коллекции. Я увидела в ней экспонаты под Фаберже, поэтому давайте подробнее поговорим вот об этой коллекции. Марина Валерьевна, как формировалась эта коллекция?
Основа этой коллекции была сформирована в Новосибирске. Новосибирский коллекционер Игорь Харламов очень долго собирал. Ну, как к нему попадало, мы сейчас, к сожалению, сказать не можем. Совсем недавно он скончался. И в какой-то момент, я не знаю, по какой причине, он решил расстаться со своей коллекцией. У него было одно условие. Коллекция должна остаться в Сибири. Он пошел на значительные убытки, я так понимаю, что он потерял в деньгах, но вот этот принцип свой он соблюл свято. Он отказался продавать по частям эту коллекцию, отказался продавать самые такие интересные, как раз императорские пасхальные яйца в Москву. Есть такая известная коллекция Галины Ойстрах, московского коллекционера. Наотрез отказался, коллекция должна была остаться в Сибири и остаться единым целым, она не должна была дробиться. Таким вот образом коллекция у нас теперь попала в Иркутск, она сейчас находится в собрании Александра Михайловича Спешилова. За 5 лет, что вот она у нас здесь пребывает, она пополнилась значительно уже новыми экземплярами. Но вот Игоря Харламова мы до сих пор вспоминаем с большой теплотой, с большим уважением, с благодарностью. И у него было такое пожелание еще дополнительно, чтобы коллекция выставлялась хотя бы иногда. Мы все это соблюли. Это единственная коллекция в нашем собрании, которую мы стараемся показать каждый год перед светлым праздником Пасхи.
Анна Сергеевна, я знаю, что в этой коллекции достаточно большое количество яиц, которые были изготовлены на императорском фарфоровом заводе. Вот немножко расскажите, пожалуйста, об этой коллекции.
Императорский фарфоровый завод – это вообще флагман фарфорового дела в России. Основан он был в 18 веке сподвижником Петра I, его, можно сказать, другом Дмитрием Ивановичем Виноградовым. Вместе с ним они ездили в Европу, вместе обучались различным ремеслам, в том числе постигали рецепты фарфоровой массы, которую затем уже изготавливали на территории России. И первые фарфоровые яйца изготавливались на императорском фарфоровом заводе еще в то время, когда управляющим его был сам Дмитрий Иванович Виноградов, с 1749 года. Объемы производства этого продукта такого специфичного росли к концу XVIII века. Их изготавливалось уже до 200 штук. Все они были расписаны вручную, все были уникальными экземплярами и предназначались для раздачи в качестве подарков для членов императорской семьи, их ближайших подчиненных, придворных, ближайшему кругу. Постепенно в процесс изготовления фарфоровых яиц включились и частные заводы. Это произошло уже много позже, в XIX веке. Но в этот момент вот эта традиция одаривать друг друга такими сувенирами, как пасхальное яйцо, уникальное, изготовленное из фарфора или другого материала, стало уже более светской, уже вышло из вот этого понимания какого-то религиозного. И таким образом многие частные заводы также изготавливали такие замечательные пасхальные яйца.
А вот у нас же ведь фарфоровая фаянсовая фабрика была Перевалова. Марина Валерьевна, а есть коллекции яйца вот уже наши, как бы сибирские, иркутские?
В коллекции Александра Михайловича Спешилова, к сожалению, пока наших хайтинских пасхальных яиц нет, но они существуют в природе. Из Переваловского фарфора изготавливали пасхальные яйца, причем очень высокого качества, очень высокохудожественного оформления. Они ничуть не уступали по росписи пасхальным яйцам Гарднера. Московской фабрики Гартнера. Они даже очень похожи в чем-то стилистически. А сейчас, я точно знаю, есть в частной коллекции в Иркутске некоторые такие экземпляры. Михаил Степанович Дубровин, уникальнейший специалист по хайтинскому фарфору. У него собрана огромнейшая коллекция. И 2 года назад вот пасхальные яйца Михаила Степановича Дубровина мы тоже выставляли в нашей галерее.
А чья коллекция лучше?
У нас коллекция пасхальных яиц именно. Она как-то более полно представлены разные производители. А Михаил Степанович Дубровин собирает то, что связано именно с Переваловским фарфором, с хайтой. Немножко разные направленности.
Тематические,
да, хорошо. Да.
Но за каждым яйцом какая-то своя удивительная история, да, история его создания или история приобретения. Я почему-то говорю, потому что у меня у самой, кстати, вот есть небольшая коллекция, но из деревянных писанок. Я ее очень люблю, и действительно с каждым яйцом связано, ну, какие-то свои воспоминания, где я приобрела, или кто-то подарил мне вот это яйцо. А вот у вас в коллекции есть вот такие вот какие-то особые экспонаты?
Есть на самом деле. В принципе, и вот в любой коллекции, когда вот с ней долго даже не работаешь, просто живешь с этими коллекциями, какие-то свои любимчики появляются, какие-то истории связаны с каждым экспонатом, с каждым предметом. Мы очень долго мечтали о том, чтобы в нашей коллекции появилось яйцо в технике венецианской нити. Это уникальная техника, пусть хрустальный ее отрабатывал еще на мальцовских заводах до революции. Но это надо видеть, конечно. Написать я, конечно, ее попробую, но это совершенно не то. Это надо прийти и посмотреть. Несколько лет мы об этом мечтали. Наконец, вот в прошлом году у нас такое яйцо появилось в коллекции. А мы его отследили. Александр Михайлович его приобрел. К сожалению, в прошлом году вот выставку мы не смогли показать вот это яйцо к Пасхе, потому что мы открывались уже в условиях пандемии, в условиях карантинных мер. Но выставку перед Пасхой мы ее все равно смогли. Монтировали, и мы ее открыли, пусть дистанционно, пусть виртуально, но выставка она у нас была. Так что сейчас вот это пасхальное яйцо в технике венецианской нити, оно у нас находится как раз на выставке в галерее сибирского искусства на Карла Маркса 23.
А вот я еще обратила внимание на то, что некоторые яйца пасхальные имеют вензеля и инициалы. Что это за коллекция?
Это как раз императорская часть коллекции. Императорский фарфоровый завод, который изготавливал, в принципе, свою продукцию только для обеспечения нужд императорского двора. А пасхальные яйца они готовили только для императора и императрицы. Соответственно, в какой-то период уже начали расписывать не просто каким-то красивым орнаментом, цветами, какими-то религиозными изображениями, но и ставить вензель того императора, для которого это яйцо предназначалось. У нас такие есть вензелем Александра III, Николая II, Марии Федоровны, императрица, это супруга Александра III, Александры Федоровны, последней императрицы, и родной сестры Николая II, великой княгини Ольги Александровны. То есть однозначно вот каждая из этих пасхальных яиц государь-император держал в руках и во время празднования Пасхи подарил кому-то из своих близких людей.
То есть, получается, мы вот так вот находимся в рукопожатии, да, да, от царских, да, особ, да, глядя, да, на те пасхальные яйца, которые, да, сегодня представлены на выставке. Да. Анна Сергеевна, у меня к вам вопрос. Скажите, а вот на какие экспонаты посетители обращают большее внимание? Вот лично вам что нравится в этой коллекции?
Меня, конечно, поразило именно этот момент, что в вашей коллекции есть яйца, которые держали в руках самые высокопоставленные персоны нашего государства. Мне очень понравились яйца из стекла и хрусталя мальцовского завода. Это очень необычно, это очень красиво, невероятно празднично. И яйца, конечно, впечатлили, китайские, необычного для вот этого сувенира пасхального размера. Просто каких-то монументальных размеров китайские яйца, о которых тоже рассказывал на открытии историю возникновения
А вот что за история?
Михайлович?
Почему такие большие яйца? И, в принципе, почему там какие-то вот гейши изображены? Что это такое?
Пасхальные яйца именно китайские пасхальные яйца, но это православные. Попали в коллекцию тоже совсем недавно, буквально вот в прошлом году. Из коллекции Анатолия Ивановича Финина, еще один замечательный наш коллекционер иркутский. Самые большие вот пасхальные яйца, они разного размера, но самые большие, они превышают высоту 30 сантиметров. Это монументальная такая вещь. Причем оформлены они в таком, ну, типично восточном стиле. На них нанесены деколи, переводные картинки с изображением вот такой вот сценки. Искусствоведы определяют ее как танец гейш в саду. Сюжет японский. Пасхальное яйцо изготовлено китайскими мастерами, но это православное пасхальное яйцо. Такой вот гибрид получился. Дело в том, что после революции в Китае хлынул поток иммигрантов из России. Это были православные, их было очень много. И поскольку есть спрос, китайские мастера очень быстро сориентировались и начали делать вот такие пасхальные яйца. На самом деле технологии были отработаны давно. Это форма вазы. Просто макушечку немножко мы изменили, получилось вот такое вот яичко огромное. Деколи заготовлены уже для посуды, для оформления посуды. Все вот без вопросов, это достаточно технологично, очень быстро было, изготавливались, их очень много было сделано. Но проблема в том, что к настоящему моменту таких пасхальных яиц их сохранилось очень мало, потому что в 60-х годах в Китае началась культурная революция, и все религиозные объекты вот подобного уровня просто были уничтожены. Вот эти, скорее всего, они попали уже в Иркутск к тому времени, поэтому они сохранились. Ну и поэтому сейчас мы вот можем это показать иркутянам и рассказать вот эту вот замечательную историю, очень интересную, необычную.
А вот по какому принципу формировалась вот эта вот выставка именно? Сколько на ней представлено экспонатов? И вообще вот что-то у вас в запасниках осталось?
На выставке представлено 77 экземпляров. Это пасхальные яйца, бытовые принадлежности, вазы, шкатулки, пашотницы и какие-то такие вот сувенирные моменты, сувенирные вещи. В нашей коллекции осталось еще около 150 экземпляров. Мы покажем это на своих площадях уже в галерее собрания Спешилова 30 апреля. Так у нас в двух местах нынче наша коллекция экспонируется. И по какому принципу? Мы очень долго этот вопрос обдумывали, мы очень долго разговаривали так вот между собой с коллегами. И мы решили представить коллекцию все. Понемногу, каждый раздел. Это императорский фарфоровый завод, это частные заводы, которые не атрибутированы у нас. Их крайне сложно атрибутировать. Частные заводы, которые мы смогли атрибутировать, это Кузнецов, Гарднер, братья Корниловы. Тот же самый Китай, яйца, которые в Тифлисской губернии оформлялись. Это отдельный блоком это идет стекло, гусь-мальцовский обычно. Современные пасхальные яйца, потому что уникальные совершенно экземпляры были созданы в 90-х, 2000-х годах. Ну и европейская часть коллекции, это как раз вазы, шкатулки, пашотницы.
А современные пасхальные яйца вы не собираете, не комплектуете? Потому что вот мы заговорили с вами о Китае. Посмотрите, китайские мастера, вот, умельцы, так они быстренько шкатулки в виде пасхальных яиц наделали. И их сейчас, по-моему, широко везде продаются, во всех сувенирных магазинах. А такие коллекции?
Мы сейчас собираем и современные, причем разных фактур, разных материалов. Есть стекло, очень замечательно, интересно. Есть по фарфору роспись современных мастеров. Безумно интересное дерево. Но вот буквально вот совсем недавно по зиме мы привезли. Мы были в городе Саранске на туристской премии «Маршрут года». Мы там представляли нашу галерею. И привезли оттуда вот замечательные три пасхальных яйца деревянных, оформленных в мордовском стиле с эмблемой города Саранска с лисичкой. Ну, это достойно пополнения коллекции, я считаю, уже.
Ну, насколько я знаю, же вы не просто выставляете коллекцию, вы же исследуете каждый экспонат, каждый предмет. И вот в вашем музее, сотрудники музея, у вас ведь там всего только два человека, насколько я понимаю, да? Три человека.
Два с половиной.
Достаточно активно занимается еще и не только собирательской, но и исследовательской деятельностью. И, насколько я знаю, на каждую коллекцию вы готовите каталог. Расскажите, пожалуйста, вот есть ли у вас каталог пасхальных яиц?
Да, каталог пасхальных яиц у нас был издан в 2018 году еще. Это вот основа коллекции, которая пополнилась уже к настоящему времени. По итогам 2018 года каталог пасхальных яиц Александра Михайловича Спешилова, он был признан книгой года на территории Иркутской области в номинации «Лучшая книга по искусству». Ну, а в принципе, мы стараемся подготовить такие каталоги, по возможности, конечно. С пасхальными яйцами достаточно сложно было, потому что их очень сложно атрибутировать. В советское время как-то особо не обращали особого какого-то внимания вот на такие экземпляры. Ну, декоративно-прикладное искусство, да, все замечательно. Дело в том, что пасхальное яйцо считалось очень высоким духовным символом, и ставить на нем торговую марку, клеймо фабрики, было просто неприличным. Поэтому они все идут без марочки. То, что мы смогли определить частные заводы, это исключительно по аналогии оформления. То есть мы берем тарелку, и вот пасхальное яйцо, вот они оформлены в одном стиле. А на тарелочке стоит марка. То есть мы уже под вопросом мы можем предположить, ах, это Кузнецов, это вот Гарднер. Либо по каким-то каталогам, которые издавались уже какими-то ведущими музеями, Санкт-Петербурга, Москвы, стараемся отслеживать. Ну вот эта проблема, она очень такая вот, не только наша проблема, это проблема любого собрания вот такой направленности.
Кстати, я чувствую, что сейчас радиослушатели хотят узнать, где находится ваша галерея, как к вам добраться, чтобы посмотреть вот ту коллекцию, которую вы не выставили у нас, в нашем художественном музее.
Галерея собрания Спешилова находится в 130-м квартале. Ну, рядом у нас замечательное такое соседство, арт-галерея Диас, с другой стороны музей Восточно-Сибирской железной дороги, Седова 42/1, замечательный такой уютненький особнячок. Оставшуюся часть коллекции, вот я еще раз повторю, мы будем открывать выставку 30 апреля, вот сейчас, в настоящий момент, выставка работает из нашей коллекции в галерее сибирского искусства на улице Карла Маркса. Потому что уже идет путаница, уже приходят к нам и спрашивают, где? Поддайте.
Анна Сергеевна, тогда к вам вопрос. Скажите, а как посетители вот отреагировали на эту выставку? Есть ли какие-то отзывы на нее уже? Хотя она открылась вот буквально в пятницу.
Да, есть уже отзывы на эту выставку. Отзывы самые благожелательные и такие действительно эмоциональные в хорошем плане. Выставка очень необычная, коллекция уникальная. И я думаю, что эта выставка еще много отзывов получит во время своей работы.
Вы знаете, я подумала, как хорошо все-таки, что вот Александр Михайлович, он выполняет, наверное, те наказы, которые передавали ему коллекционеры, отдавая свои сокровища о том, что они не должны уходить из Сибири, они не должны уходить из Иркутска, и то, что вот сегодня происходит. Мы знаем прекрасно, что Государственный музей ограничен в средствах, и мы не могут приобрести те коллекции, которые бы хотели, и, наверное, здесь как какая-то ниша, которую заполняют частные коллекционеры, ведь мы знаю, вот наш Владимир Платонович Сукачев. Вот он частный коллекционер. И наш художественный музей, в принципе, ведь он же идет именно оттуда, от его частной коллекции. И этот человек решил потом свою коллекцию передать городу Иркутску. И мы знаем очень много таких примеров. И я счастлива от того, что сейчас вот эти коллекции в Иркутске формируются. Ну, а дальше, конечно, это уже
жизнь покажет.
Да, жизнь покажет, как что. Но я спросила, кстати, Александра Михайловича, о чем он мечтает сейчас. Ну, самовары он собрал.
Еще не
значит,
все.
Ароматы, значит, вашей коллекции формируется, пасхальные яйца формируются. Знаете, что мне ответил? Я хочу открыть музей для своих внуков. Это будет коллекция кукол. Слушайте, как тепло, как это греет. Я знаю, я сама очень вот, в свое время увлекалась формированием коллекции игрушек вот, в Музее истории города Иркутска, и там действительно уникальные коллекции. Ну, поэтому будем надеяться, что эта коллекция, она для внуков-то, по-моему, еще далеко.
Нет уже.
Но, во всяком случае, вот эта коллекция тоже появится в нашем городе Иркутске, и можно будет ее увидеть и в самой галерее, и, я надеюсь, также в нашем музее, потому что у нас не только галерея, галерея сибирского искусства. Я думаю, что куклы очень хорошо будут смотреться у нас в усадьбе Владимира Платоновича Сукачева. Поэтому развивайтесь, пополняйте и давайте действительно дружить домами, что мы, кстати, сейчас с вами и делаем. Анна Сергеевна, как долго будет работать эта выставка?
Выставка будет работать до 9 мая включительно, всю пасхальную неделю. Мы ее открыли, конечно, загодя, заранее, но она захватит всю пасхальную неделю. И мы очень ждем посетителей на ней.
Я хочу добавить о том, что во время открытия выставки киностудии нашего музея был уже отснят видеосюжет, и для вас сюрприз, Марина Валерьевна, он уже размещен в YouTube, поэтому, пожалуйста, собирайтесь вашей небольшой командой, смотрите, радуйтесь вот тому, что такая действительно прекрасная выставка работает в нашем городе. Марина Валерьевна, скажите, пожалуйста, а вот эта выставка, она за пределы города Иркутска, на какие-то еще другие выставки, в другие города пойдет? Вообще, какие планы у вашей галереи?
Планы у нас наполеоновские. На самом деле, у нас тут появилась такая фраза «Мы идем завоевывать мир». перед тем, как монтировали выставку в художественном музее. На самом деле у нас в прошлом году, у нас уже такие планы, они были, выехать за пределы Иркутской области. Пока так, честно говоря, не хочется раскрывать наши тайны. Есть просто такая замечательная фраза: «Хочешь насмешить Господа, расскажи о своих планах». Поэтому мы все-таки о своих достижениях уже будем информировать по факту, но такие планы у нас есть. Есть договоренности уже с конкретными вот выставочными площадками за пределами Иркутской области и даже за пределами Российской Федерации. Так что, когда будет в новостной ленте идти информация про выставку «Собрание спешило», нужно каждый раз будет уточнять, где именно она открывается теперь. Потому что мы выходим. Огромное спасибо художественному музею. А спасибо Анне Сергеевне, Марии Сергеевне. Просто вот, ну, фантастически приятно работать с профессионалами. Спасибо за такое роскошное помещение, которое нам под нашу коллекцию предоставили. Честно говоря, мы в полном восторге вот от такого вот нашего первого с вами сотрудничества. Мы очень счастливы, что мы можем как можно более широко представить наши коллекции, наши сокровища иркутянам, гостям города. Ну и впоследствии мы будем двигаться дальше.
Большое спасибо. Ну, уважаемые коллеги, время неумолимо подходит к концу нашей передачи. Поэтому я хочу еще раз назвать, уважаемые радиослушатели, моих собеседниц. Ими были заведующие галереи сибирского искусства Анна Сергеевна Потапова и куратор выставочных проектов галереи Александра Спешилова Марина Валерьевна Василенко. Благодарю вас за интересный рассказ. Надеемся на новую встречу вот здесь, в студии городского радиоканала. Если у вас есть какие-то пожелания нашим радиослушателям, я думаю, они с удовольствием сейчас их выслушают.
Дорогие друзья, вы знаете, вот в преддверии такого замечательного, светлого, самого главного праздника в году, Светлого Христового Воскресения, хочется мира пожелать, добра, солнца, света, позитивных, добрых мыслей в голове, чистых мыслей.
Анна Сергеевна?
Я традиционно хочу пожелать нашим слушателям здоровья и возможности прийти в наш музей.
Большое спасибо. Ну что ж, а мы по-прежнему, уважаемые радиослушатели, ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.